Что мы сегодня, мы переходим с вами дальше. У нас сегодня тема, я хочу еще раз сказать, что я их не выбираю, эти темы. То есть я не беру какую-то тему, которую я думаю, так, что же мне сейчас в церкви проповедовать? Мы идем с вами, мы находим с вами в Нагорной проповеди. Мы идем по Нагорной проповеди. И так как мы с вами идем, как Христос тогда развивал эти события, или как евангелист Матфей их записал, эти события, точно так же и мы с вами пытаемся идти, и мы идем и смотрим. В некоторых нюансах бывает так, что Христос сказал только, Христос не сказал конкретно о семье, но Он затронул, например, как в нашем с вами случае, проблему развода. Чтобы эта проблема развода не вставала, обязательно надо говорить о семье, потому что только сказать, что развод плохо и нельзя, смысла нету, потому что если у людей есть переживания по этому поводу, они, может быть, не знают, как решить проблемы, чтобы не случилось вот этих стычек дома или разводов. Обязательно надо говорить о семье. И поэтому у нас, мы с вами находимся в Нагорной проповеди, но мы, как бы, если так сказать, экскурс оттуда делаем, то есть берем тот пункт, который Христос говорит, и немножко его шире освещаем. Проповеди лежат, конспекты можете взять. В интернете стоит конспект проповеди. Сегодня вечером, если запишете проповедь, уже будет в интернете. Я хотел бы пару слов еще про интернет сказать. Спасибо Максу, который нам помогает это делать. Наш родственник Аджиба Даниэля и Женя Аджиб, тоже ее косвенный родственник. Вот, их родственник, он нам помогает это делать, страничка работает, мы постараемся в ближайшее время все проповеди, что есть, аудио, все поставить. Последние все проповеди есть, уже раз, два, три, четыре в пятницы, что мы по пятницам проходим, от графа Адольфштрассе, стоят аудиодата, вы можете их или скачать, или там нажать кнопочку, прям там послушать, если вы не умеете, скачивайте. Стоят библейские, то, что мы были в прошлый раз и в этот раз. В прошлый раз одно стоит, Библия Кундес, что мы с братьями собираемся, обзор Нового Завета и Ветхого Завета. Стоят аудиодаты у нас там тоже, вы можете их послушать. Но когда мы закончим в следующем году с братьями, то мы это будем делать, я предложу это всей церкви, все, кто хочет, тот же самый курс, что братья прошли, мы будем делать это общий. Так что вы можете сейчас только послушать. А, если вам интересно, можете слушать. Если вам не, если вы скажете, я лучше подожду до сентября 2012 года, тогда ждите до сентября 2012 года. Может быть, Христос не придет. Хорошо, это то, что касается в интернете проповедей. И мы сегодня будем, мы прочитаем это еще раз, это место, и мы сегодня поговорим об этом. Давайте, Иисус Христос, Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, 5 глава говорит, 31-32 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. В прошлый раз мы конкретно разбирали это место, что здесь говорит Христос и проблему брака. Вспоминаете, кто был? Мы говорили проблему брака, мы говорили о том, что он говорит, почему он этот вопрос говорит, почему перед этим прелюбодеяние он разбирает. Мы это все говорили, кто не был, можете взять, послушать или еще раз прочитать, послушать, все есть, все доступно. Сегодня мы поговорим немножко о проблеме семьи, то есть как все-таки сделать семью такой, чтобы этот вопрос даже не вставал в семье. Проблема семьи и брачных отношений во все времена, во всех народах стоял проблемой номер один, пункт номер один. Семья – это всегда пункт номер один. Первое, куда бьет дьявол, он бьет в семью. Это первое, куда он бьет, если есть семья. Если нет, одинокий, он будет бить по людям. По церкви, чтобы дьявола ударить в церковь, он сюда не придет, его здесь нет. Здесь есть агенты, они, может быть, там смотрят, за нами наблюдают. Он не придет сюда на собрание, не придет здесь и не будет огнедышащим огнем дышать, чтобы мы все сюда не приходили. Нет, он придет в семьи. И в семьях начнет разрушающее действие, где он начинает разрушать семью, разрушать отношения в семьях, в семьях. Неправильные люди, которые хотят вступить в брак, он им будет подходить и говорить, не делай так, как они говорят, не делай так, как в Библии, это было старомодно. То есть туда идут все нападки. И оттуда это все приходит сюда уже. И потом у нас начинаются проблемы в церкви. Они приходят из семей. Семья всегда была проблемой номер один. Церковь составляют люди, которые все так или иначе как-то связаны с семьями. Или у вас есть семья, или вы живете с родителями, или если вы одиноки, у вас обязательно есть близкие родственники, у которых есть семьи. То есть слово «семья» вам всем знакомо. Вы так или иначе перекрещиваетесь с людьми, которые в семьях находятся. Они приходят к вам домой, вы ездите к ним домой. То есть сегодняшняя проповедь, если вы пожилой человек, если вы говорите, у меня нету мужа, я живу один, и я не знаю, что мне с этой проповедью делать, вы можете внимательно это все понять и внуков, детей своих и родственников наставить в этом и сказать, да, у меня было неправильно, но вам надо делать вот так, молиться за них, чтобы эти отношения у них были. Церковь состоит из семей, поэтому одной из задач церкви и ее служителей является укрепление семьи. Отношения внутри семьи всегда были связаны с отношениями внутри церкви. Послушайте, если в семьях царит поклонение Христу и Его Слову, то и в церкви будет царить то же самое. Если в церкви не будет библейского ясного учения и преклонения перед Христом, то и в семьях будет то же самое. Оно связано один в один, его нельзя семью разделить с церковью. Если с человеком разговариваешь и говоришь, посмотри, это твоя личная проблема, он говорит, это моя личная проблема, это проблема церкви. Семью и церковь нельзя разорвать в разные стороны. Ее нельзя сказать, это моя семья, а это церковь. Так не бывает. Или тогда церковь мне не стала моей семьей. Тогда да. То есть, если мне все равно, что они там делают, тогда я могу сказать, это мое личное дело, это личное дело церкви. Если сегодня Женя молился, вы слышали, он молился, что мы одна семья, что мы нас сюда собрал, братья и сестры, одна семья. Семья или не семья? Семья – это семь я. Да? У нас шесть я дома. У нас шесть я, шесть детей. Да? Я лист говорю, нам еще одного надо, и будет семь я. Тогда семья будет... Именно поэтому Бог очень много говорит о взаимоотношениях между супругами, родителями и детьми, пожилыми и молодыми. Если вы откроете Библию, вы с бытия до откровения, вы в откровениях найдете речь о детях и семьях. С первой до последней, каждая книга, ни одной книги нет, косвенно как-то касается отношений семьи. Если вы скажете, например, что в книге Неемия нету речи, например, о семье, или Ездра книга, можем увидеть следствие семей, что вышли такие люди, как Даниэль, Самуэль и так далее, Ездра. Откуда они появились? От того, что родители с ними определенные отношения имели в семье. И эти сообщения, которые мы встречаем, это как красная лампочка, как сигнал тревоги. Либо семья – это будет место служения и поклонения Богу. Если этого не будет происходить, семьи обречены на проблемы и развал. Это обреченное. Это все равно, что представьте, если вам человек говорит, если ты не будешь пить антибиотик, ты умрешь. И вы будете говорить, а я думаю, что нет. А давайте попробуем. Я попробую, я не буду пить. Врач вам может сказать, пробуй, но я тебе гарантию даю, что ты умрешь. То есть твое заболевание, тот вирус, который у тебя есть, он непобедимый. Тебе нужна помощь со стороны, чтобы ты его мог победить. Библия точно так же говорит. Либо в семье поклоняются Богу, либо это будет проблема, либо это будет кризис. Сегодня мы коснемся вопроса взаимоотношений супругов внутри семьи. Как же практически сделать то, чтобы брак стал частичкой рая? Мы все говорим, рай в шалаше, с милым и рай в шалаше. А если он уже не милый? Тогда что? Нет, только с милым рай в шалаше. Но через 10 лет он, может быть, уже и не будет такой. Может быть, после свадьбы уже сразу не будет милый. Может быть. И мы в прошлый раз это конкретно говорили. Чувства проходят, изменяются, характер меняется, внешность меняется. Все у людей меняется. Чтобы понятие «развод» было вычеркнуто из нашего лексикона навсегда, чтобы это слово... Чтобы в церкви даже не ходили разговоры, чтобы нам в голову никогда не пришло, что может быть развод, что это вообще христианам, с христианством можно как-то склеить. Как жить так в наших семьях, чтобы это было? Первое, отношение к браку – это вопрос поклонения Христу. То есть, как я отношусь к своему браку, моим супружеским отношениям, моим семейным отношениям, больше к отношениям между супругом, это наговорит о том, как я поклоняюсь Богу. Если человек говорит, я поклоняюсь Богу, ему абсолютно все равно, что у него происходит в семье, у него проблема с поклонением Богу. Поклонение Богу – это не только песни здесь, которые мы поем. Я хотел бы сказать, что это 1/500 того, что называет Библия поклонение Богу. Группа поклонения – это не только она там впереди стоит, поклоняется, и только те минуты, что они там поют. Поклонение в Богу – это признание Его могущества и силы и славы в моей жизни. Это когда я шаг за шагом подчиняю свою жизнь Иисусу Христу. Я говорю, это плохо, помоги мне это убрать, я убираю, познаю Христа, иду дальше, дальше и дальше. Колоссянам 3:17 написано: «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». И все, что вы делаете словом или делом, и семья в том числе, все абсолютно, это слово не имеет никаких исключений. Насколько вы поклоняетесь Христу, настолько ваш брак будет успешен. Насколько проблематичны ваши отношения в браке, настолько вы не поклоняетесь в браке Христу, а поклоняетесь своему эгоизму или своей похоти. Это приводит к ссорам, разногласиям, спорам, обидам, унижениям и оскорблениям друг друга. Возникает мысль о целесообразности дальнейших отношений. Женя, у тебя, ты можешь включить, пожалуйста, эту датайку коротенькую? Давайте мы с вами послушаем, кто не слышал, как происходит в семьях война. Радио «Новая жизнь. Москва». Короткая постановка. Все, включим. Никто не знает, как сюда сделать, чтобы там заиграло. Музыка сегодня играла здесь, когда мы пришли. Да. А можно как-то нам эти боксы подключить сейчас, которые у нас есть? Там мы их попозже потом. Можешь включить? Можешь включить, да, пожалуйста. Мы тогда попозже. Как практически вести поклонение в семье? То есть как сделать так, чтобы не было стрессов, не было этих оскорблений, не было разногласий? Первое – это поклонение Христу через исполнение установленных Христом обязанностей для супругов. Еще раз. Христос установил обязанности для супругов. Он говорит, жена вот так должна жить, а муж вот так должен жить. Если я исполняю эти обязанности, значит, я поклоняюсь Христу в браке. Если я их не исполняю, значит, я не поклоняюсь Христу. Я поклоняюсь всему, что угодно, но только не Ему. То есть я не исполняю то, что Он говорит, потому что от этого брак должен быть счастливым и становиться счастливее. Посмотрите, если кто-то открыл Колоссянам 3:17, что написано дальше. 18 стих. Еще раз, 17 стих. «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте, откройте, пожалуйста, чтобы вы видели, где это в Библии написано, что это истина, которая стоит на страницах Священного Писания». 17. «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И мы ставим точку и говорим, ну да, это работа, это молитва, это все остальное. Но послушайте, с чего начинает Павел вот это слово «все». «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». И потом он начинает дальше переходить к отношениях работодателя и так далее. С чего начинается все? С семьи. С жен и с мужей. А почему с жены с мужей, а не с мужей с жен? Мы с вами сегодня это тоже коснемся косвенно. Я думаю, вы увидите это, почему это. Жена и муж. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Что это значит? Как можно практически мне в жизни, как мужу или как жене, применить это в жизнь? Или тем, которые собираются в будущем вступить в отношения, в семейные или заключить брачный союз. Для этого мы с вами рассмотрим параллельное место из Библии. Послание к Колоссянам, послание к Филиппийцам, послание к Ефесянам, написанное Павлом из тюрьмы и Филимону. 4 послания, они называются тюремные послания. То есть он их писал из заключения, когда он был в заключении в Риме. Эти все послания он писал примерно в одно и то же время. Он Колоссянам написал, Ефесянам написал или Ефесянам. И в Ефесянам или в Ефесянах он это написал, он раскрыл этот вопрос подробно. То есть в Колоссах был немножко другой центр тяжести был, когда он писал в Колоссы, в церковь. В Ефесянам он начинает это раскрывать. И мы посмотрим этот отрывок. Это вам надо перевернуть несколько страничек назад. И про Филиппийцам, Ефесянам, 5 глава, мы возьмем это место из Библии, мы попробуем это место разобрать. Первое – поклонение жены Христу через повиновение мужу. Внимательно. Если жена говорит, что я поклоняюсь Христу, Павел ей конкретно пишет, если ты поклоняешься Христу, значит, тебе надо необходимо повиноваться мужу. Если ты повинуешься своему мужу, значит, ты поклоняешься Христу в браке. Мы сегодня посмотрим это Включи, пожалуйста, этот. Я сделал мультфильм. Некоторые говорят, что мультики в церкви показывают. Вот я сделал один мультик такой. Мы будем сегодня мультик этот смотреть. Мы будем с вами, мы попробуем медленно посмотреть. Значит, смотрите. Я его выключу пока. Мультфильм. Давайте мы с вами прочитаем сначала весь текст, и потом мы его шаг за шагом пройдем. Откройте, пожалуйста, 5 глава Ефесянам, каждую свою Библию, чтобы вы знали, где это написано, чтобы если у вас проблема, вы сразу знали, где вам открывать Библию. Не наугад, что мне делать сегодня, а конкретно Библия говорит, что мне надо делать. Посмотрите, 22 стих. С 22 стиха читаю по 33 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Мы это место сейчас с вами пройдем. Дальше в 6 главе идут отношения между детьми и родителями, в семьях. Павел пишет это послание в Ефесскую церковь. Цель этого послания, он хочет описать, как должна функционировать церковь. Когда он переходит от теории к практике, он рассказывает об отношениях внутри церкви. Первое, с чего он начинает, семья. То есть церковь начинается с семьи. Вы это увидите в Новом Завете. Это черно по белому. Как только идут отношения в церкви, сразу первое идет от семья. Сразу. Давайте мы с вами посмотрим, что написано здесь. Мы видим с вами две картины. Мы видим с вами Христос. Мы видим с вами есть церковь. Мы видим с вами муж. И мы видим с вами жену. В этих стихах, что мы сейчас прочитали. Мы видим с вами, что это разделяется. То есть, чтобы Павел хочет объяснить. Вообще интересно. Павел объясняет, как должны люди быть в церкви. И он берет для этого картину, как должна функционировать семья. И тут же сразу объясняет, как Христос функционирует в церкви. Он такой двойной перекрестный этот делает, перекрещает эти две вещи. Мы про церковь говорить не будем, а будем говорить только про семью, про эту картину. Значит, смотрите. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель цены. Поклонение жены Христу через повиновение мужа». Смотрите, что говорит Павел. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как кому?» Читайте в своей Библии. «Как Господу». Я думаю, что когда жены задают себе вопрос, почему я должна повиноваться, они забывают это то, что Павел говорит, как Господу, как Господину, как Господу. Слово «повинуйтесь» говорит о внутреннем желании женщины, о том, что это может сделать только она сама, а не кто-то со стороны будет на нее воздействовать, палкой бить или угрожать ей, чтобы она начала повиноваться. Это должно быть ее внутреннее желание, она должна захотеть повиноваться мужу. Я еще раз повторю эту формулировку, как, может быть, она вам будет резать слух, может быть, вы будете не согласны. Она должна захотеть повиноваться мужу. Еще раз. Она должна захотеть повиноваться мужу, если она хочет иметь хорошие библейские отношения. Это ее обязанность жены по отношению к мужу. Мы дойдем до мужа, не переживайте, жены. Мы дойдем до мужа. Если вы обратили внимание, в Ефесянах жене отведено всего несколько стихов, а все остальное – мужу. Жены начали и перешли к мужу. И мужа будет Библия равнять, бороздить намного больше, чем жену, не переживайте. Это слово говорит подчинять себя и покорять себя. То есть это слово «повинуйтесь» – это не значит, что так с сегодняшнего дня я сделал решение, я буду повиноваться своему мужу. Нет. Это слово говорит о том, что ей надо усилия приложить для того, чтобы она могла подчиняться. Это трудно, это тяжело. Почему? Почему тяжело жене? Ну что такого подчиниться мужу? Ну сказал, сделал. Спросил, говорит нет. Ну ладно, не будем. Объяснишь нет. Ну хорошо, может быть, в следующий раз. Может, завтра объяснить. Почему? В чем проблема? Дело в том, что Бытие 3 глава, 16 стих говорит об этом. «Жене сказал, умножаю множу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Наказание, которое Бог дал жене и мужу через грехопадение, что женщина будет захотеть занять место мужа, а он будет ее все время держать под своим господством. То есть он будет не глава семьи, а главарь в семье. «Я сказал, значит, ты будешь так делать». Это наказание, которое Бог дал мужчинам. А женщинам наказание, он сказал, нет, я буду делать по-другому. Вот так функционирует капутная семья. Или сломанные, где отношения сломаны. Это наказание, которое идет за грехопадение. Будешь в скорби рожать, будешь хотеть занять влечение. Ферланген, на по-немецки, дайн ферланген, ведь нах дайн ман. Ты будешь хотеть, некоторые говорят, что это влечение, что женщина так хотят, что это сексуальное влечение, которое влечет ее, Бог ей дал это наказание. А мужу, значит, не дал. Он это от радости, теперь у него есть влечение, а у жены это наказание. Это не это здесь написано. Если вы разберете, вы увидите, что здесь совсем другое написано. Заметьте, что в нашем тексте в Ефесянам, который мы с вами разбираем, не просто написано повиноваться, как Ивану, Сергею, Николаю, Сан Санычу, или Даниилу, или Павлу, или еще кто у нас есть, да? Как Господу. Не забудьте это держать у себя в голове, когда мы будем дальше говорить. Если ты, жена, не повинуешься мужу, то ты приступаешь к повелению Христа. Если жена, сегодня, когда я обращаюсь директ персонально, я сказал, я не боюсь этого, я помолился, и я понял, что мне надо сказать конкретно. Если ты, жена, не повинуешься дому мужу, ты приступаешь к повелению Христа. Ты нарушаешь заповедь Господь. Ты ду брихс гибот десер. Это очень серьезно, что я хочу сегодня сказать. И мы практически перейдем дальше, как это можно делать, чтобы не приступать к повелению. Бог не просто говорит, что надо делать, но Он и говорит, почему это надо делать. Вот это и есть у Бога. Он не просто говорит, ты должна слушать мужа. Я сказал Бог. Точка, до свидания. Нет. Он говорит, почему? Это мы с вами можем прочитать дальше. 24 стих. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Смотрите на нашу с вами картинку, что он говорит. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Почему? Потому что муж есть глава жены. А Христос – глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так должны жены повиноваться своим мужьям. Посмотрите, интересно. Представьте себе, если бы Христос сказал церкви, вам надо делать вот так и так. Мы открываем в Библии написано, вот так надо избирать служителей в церковь. Мы говорим, ну хорошо, что так написано, что их надо избирать. А мы будем избирать так, как мы хотим. Как вы думаете, что будет в церкви? Как вы думаете, что будет делать Христос? Ну ладно, чё уж, не хочешь, не слушай. Так он будет поступать? Или он будет добиваться, чтобы в церкви было так, как он хочет? Как церковь повинуется Христу, так и жены повинуются своим мужьям. Помните, я вам сегодня говорил, что семья и церковь – неразрывные вещи. Если в семьях этого нет, и в церкви тоже, церковь не будет повиноваться Христу. Поэтому мы смотрим и говорим, так, как у нас церковь? Как мы повинуемся Христу? Так же то, что мне надо повиноваться своему мужу, да? Посмотрите, он говорит, вот как церковь повинуется, так и ты. Смотрите, как это связано все, взаимосвязь проходит перед нами с вами. Жены говорят, почему я должна подчиняться ему? Потому что Бог установил в семье между мужем и женой такие отношения, как между Христом и между церковью. Это природа церкви, и она неизменима. Если церковь не будет покоряться Христу, Ефесянам 2 глава можете прочитать, и 3, что с ней будет с этой церкви. И Христос говорит, я приду, сдвину светильник, церкви не будет. Он может закрыть ее, эту церковь. Если она ему не будет подчиняться, ему такая церковь не нужна. Она может будет называть себя, что мы церковь. Они, может быть, эти люди будут говорить, что мы любим Христа, и мы любим Библию. Я недавно прочитал в одном журнале, пишет теолог, пишет, автор статей журнала пишет такие слова. Я вообще не уверен, что каждый христианин должен любить Библию. У меня, например, нет желания ее читать, мне приходится сильно бороться с этим. У меня не всегда хватает времени на это. Я вообще не уверен, а должен ли христианин любить Библию. Эти люди, быть может, называют себя христианами. Знает ли об этом Христос? То есть церковь не этого требует от церкви, Христос. Проблема возникает со словосочетанием «во всем подчиняется мужу». Здесь уже он возникает проблема. Но как во всем? А если он не делает того, что написано в Библии о нем? Он же не любит меня, как Библия говорит. Чего ж я ему буду подчиняться? Мы всегда знаем, как должен другой поступать, лучше, чем знаем то, что мы должны делать. Это всегда. Но Библия нам говорит не на других смотреть, что они делают, а говорит, что я должен делать. А не что другие делают. Других задача других, не моя. А если он неверующий? Как я ему буду подчиняться, если он не знает Бога? Тот же там, апостол Петр отвечает на этот вопрос неоднозначно, очень конкретно пишет. 1 Петра, 3 глава, 1 и 2 стих. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие», вот как надо подчиняться, «чистое богобоязненное житие, независимо от того, что делает муж». Да, действительно, есть мужья, которые не заслуживают того, чтобы им подчинялись. Есть. И мы ничего с вами этим не можем сделать. И их много, этих мужей. Я, может быть, даже наберусь смелости и скажу, все мужья не заслуживают, чтобы им подчинялись, повиновались, еще и во всем. Однако это не снимает ответственности с жены. Вспомните заповедь Бога «не кради». Бог говорит «не кради». Мы смотрим и говорим, ну я, если меня обманывать не будут, конечно, я воровать не буду. Но если мне не додают и не доплачивают, ну почему же мне не взять то, что по праву, в кавычках, принадлежит мне? Мы то же самое делаем, если женщина говорит, ну он же меня не любит так, как Библия говорит, почему я ему должна повиноваться? Это то же самое, если говорит, не кради, он говорит, а я могу, потому что меня же обворовывают. Вы понимаете, как это глупо звучит? С Бога, со стороны, когда он эти слышит аргументы или отговорки. Он, ему тяжело с этим справиться, или ему тяжело, он дальше пытается нам как-то донести, объяснить нам, понимаете, вы не понимаете, что вы делаете. Если Бог дает какое-то повеление, то Он знает, почему, зачем и как. У вас могут быть тысячи причин не повиноваться мужу, не доверять ему, не слушать его, но Бог говорит во всем. Вся проблема заключается в том, что в таком случае ты непослушна Богу, жена, если ты не подчиняешься мужу, а это ставит тебя под гнев Божий, мы позже поговорим об этом. Следующее – поклонение мужу, мужа Христу через любовь к жене. Давайте прочитаем 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите на нашу с вами картинку. Он теперь идет в другую сторону. Начал с жены, теперь пошел с мужем. «Любите своих жен». Как? Как и Христос возлюбил церковь. Смотрите. «Жены, повинуйтесь, как церковь повинуется Христу, так жена повинуется мужу, как Господу, как Христу». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь. Конкретно, я думаю, что понятнее даже нельзя еще никак объяснить. То есть, вот пример, как он любит церковь. Скажите мне, а как любит Христос церковь? Да делайте вы, что хотите там. Я знаю, что у меня здесь свои дела есть, у тебя свои дела, ты реши свои дела, я потом придешь ко мне, я буду решать твои дела. Так он любит церковь. Как он любит ее вообще? Или он смотрит так, ну что вы сегодня будете делать, да? Ну ладно, делайте, я пойду посмотрю, что в другой церкви делать. Ну тоже ничего пойдет нормально. Ну если что не так, я завтра все переделаю. Так? Так любит Христос церковь. Смотрите, интересно, как Христос любит свою церковь. Любить своих жен. Что это значит? Христос дает пример этой любви. Как он отдал жизнь свою за церковь, предал себя за нее, написано. Христос предал себя за церковь, предал себя за нее. Как он предал себя за церковь, так и муж должен отдать свою жизнь за жену. Это вообще. В сегодняшнем мире это выражение, если нас кто-нибудь на немецкий переведет, они скажут, что мы дискриминируем общество, что мы делаем. Отдать свою жизнь за жену. Братья и сестры, вы видите, мы читаем Библию. Библия об этом говорит. Как Христос любит свою церковь, так муж любит свою жену. Отдал себя за жену. Мы чуть подробнее, попозже, практически скажем, что ему надо практически делать в этом. Пока мы только с фактом разбираемся, что нам говорит Библия по этому поводу. Предать себя, с греческого это слово переводится «передать что-то кому-то». То есть, если я кому-то что-то передаю, это слово говорит «предать себя», то есть «передать себя». Другими словами, Христос предал себя, «хингегебен» по-немецки, и то же самое значение, Он передал себя церкви. То есть, я теперь ваш, я принадлежу вам, вы теперь мои. Я отдал свою жизнь за вас, говорит Христос. Вы теперь мои, что вы называете меня Господи? Господи, не делайте того, что я говорю вам. Слова Христа, Евангелия от Луки. Понимаете, Он отдал себя за церковь, нам отдал себя в пользование, если так можно сказать. Это же слово существительное, от этого слова образует с греческого языка слово предатель. Это не совсем плохое слово предатель. Предатель – это тот, который предает, оставляет одну сторону и переходит на сторону другой стороны, на сторону других. Христос оставляет небо и переходит на сторону церкви и говорит: «Я ваш, я за вас отдал себя». Отдаю себя в смерть. То есть он оставляет одно и переходит к другому. Христос пошел на самую большую жертву, чтобы искупить свою церковь от греха, порока и мерзости. 26 стих. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Он не просто отдал себя и сказал: знаешь что, вот я женился на тебе, это я уже отдал жизнь свою, в жертву принес. Теперь уж будем жить. Некоторые мужья так и представляют: ну не, смотри, я же женился на тебе, ну смотри, я зарплату же приношу домой, приношу. Ну я же там вроде что-то делал, ну что ты хочешь от меня еще? Я всю свою жизнь тебе отдал, я весь тебе принадлежу, я люблю тебя. Он говорит: нет, осветил ее баню водной посредством слова. Он до сегодняшнего дня дал слово, через которое он освящает свою церковь. Он заботится о церкви, он освящает эту церковь, делает ее более и более пригодной себе. Поэтому, помните, приезжал Петр Браун к нам, он проповедовал, что церковь – это стройка, на которой кто? Прораб? Христос. Ты, Петр, камень, и на всем камне я построю церковь мою, и врата ада нее не одолеют. То есть он прораб, мы камешки, из которых он строит, он освящает, обтесывает, равняет, ставит туда, куда ему надо. Он не просто отдал себя, но продолжает трудиться. И обратите внимание, он освящает церковь, делая ее угодно себе не через сны, не через откровения, не через чудеса и знамения, а через слово. Зачем он это делает? Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была святая и непорочна. Вот то, что касается церкви, мы можем два слова сказать. Братья и сестры, каким должна быть церковь в Дюссельдорфе? Посмотрите в Библию свою, посмотрите на это. Славная, без пятна, без порока, святая. Какая еще? Или чего бы то ни было другого. То есть все остальное, что вам еще может прийти в голову, сюда можете поставить. То, что в Библии говорит, что это неправильно. Христа не устраивает церковь, влачащая жалкое существование. Поэтому цель нашей церкви, кто помнит? Зрелые, радостные дети Божии, распространяющие влияние Евангелия среди окружающего мира или в мире. Зрелые, радостные дети Божии. Это цель нашей церкви в Дюссельдорфе. Мы ее приняли в том году, в июне, сказали, это будет наша цель церкви. Христа не устраивает церковь, которая влачит жалкое существование. Откройте Дом Откровения, 2-3 главу, прочитайте, что будет с этими церквями. Без пятна, без порока и святая, точно такая же, как и Христос. Ее глава. Опять Павел переходит к сравнению. Смотрите, что он пишет дальше. Относительно мужьям с 28 стиха. Мы уже с вами говорили, что мужья, как правило, говорят: «Да я люблю свою жену». У меня всегда вопрос, жена об этом знает? Она знает, что ты ее любишь? Некоторым верующим задаю тоже, так как мне приходится иногда разговаривать, сложные разговоры бывают, и человек говорит: «Я люблю Христа». Я говорю: «Он знает об этом?» Это может быть жестко, это может быть радикально, но иногда это так. Человек должен знать, знает об этом Христос или не знает, знает ли об этом жена или нет. Павел говорит, 28 стих, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Посмотрите, как я это нарисовал. Это мое тело, жена. Я голова, а жена? Тело мое. Я голова, а Лиза – мое тело. Вот он говорит, вот как ты со своим телом обращаешься, когда ты встаешь утром, пошел зубы почистил, помылся, оделся, побрился, не забыл причесаться, подухариться, не забыл скушать пойти хлебушка, чтобы желудок не заболел, а то ж гастрит появится. Врач сказал, таблетки от давления пить, не забывай каждое утро пить, а то у тебя начнется что-то тот. Вот как ты заботишься о своем теле, вот так точно ты должен заботиться о своей жене, это твое тело. Что у тебя будет гастрит, это одна проблема, вот если у твоей жены будет гастрит, это с позиции Библии, это твоя проблема, если у жены гастрит. Это не ее проблема. Мы, как правило, говорим, ну это твои проблемы, а это мои проблемы. А Библия говорит, нет, проблемы жены, твои проблемы. Теперь послушайте, жена, которая говорит, хорошо, я тело, заботься. Представьте, если тело будет только зубы чистить, умываться и кушать, и не заботиться о голове, чтобы голова была ясная, выспанная, чистая, чтобы туда правильная информация в эту голову попадала, чтобы она не забывала молиться и так далее. Если тело не будет это заботиться. Я буду говорить, я хочу сейчас Библию читать, а руки мне скажут, не будем открывать ее. Вот бери сам и открывай, раз такая голова умная, делай. Вы понимаете, насколько это все, насколько Павел пытается этим людям объяснить? Поймите одну вещь. Вы сегодня не такие, если вы верующие. Забудьте все, что было раньше. Это все неправда. Вот так хочет Бог видеть. Вот его цель, семья. Он хочет здоровую, крепкую семью иметь. Здесь речь не идет о себелюбии. Так да должен любить, как любит самого себя. Как у нас сегодня? Муж скажет, пришел на диван, ноги на стул, телевизор включил, жена, тело, давай, бегай вокруг головы. Я так же и люблю, и жене пусть ложится тогда и лежит. Я что, ее заставляю, что ли, здесь убираться в квартире бегать? Нет. Здесь речь идет о повседневных нуждах, когда мы проснулись, встали и пошли куда-то. Тем более, если мне надо идти на Форштеллингсгеспрех, когда меня хотят взять на работу. Уж тогда-то я свое тело точно приведу в боевую готовность, чтобы уж я туда так выглядел красиво, чтобы... Иногда красивее, чем есть на самом деле. Что жена иногда встает и думает, кто у нее дома ходит. А это, оказывается, муж на Форштеллингсгеспрех собирается. Она даже сама его иногда не видела, что он такой бывает. Вот точно так же о жене своей заботиться надо. Павел возвращается к Моисею. Смотрите, что он говорит. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть». Одна плоть не может делать пополам. Это рука зубы чистить, это тут кушать хочет. Так не бывает. Это скоординированные действия. Это все, что происходит. Я вам, например, одну хочу рассказать про себя вещь. Одну маленькую. Мне говорят, ты много примеров приводишь. Я один пример расскажу про себя. Если я в магазине стою и увидел что-то, и я хочу его купить, как вы думаете, что я делаю? Вот я вижу, что это надо мне или надо моей жене. Как вы думаете, что я делаю? Я звоню своей жене на телефон и спрашиваю, ты не против, если я это куплю? Как вы думаете, зачем я это делаю? Потому что деньги, которые у нас есть, это не мои деньги, это деньги семьи. Я могу сейчас где-то купить, например, вот я пришел, и мне продается хендик, стоит 200 евро. Я взял, заплатил 200 евро и пошел. Прихожу домой, говорю, жена, смотри, он стоит 500, а я за 200 купил. Шнепхен, ангебот. Она смотрит на меня и говорит, а чем мы будем кушать? У нас денег нет. Ерунда, кредит возьмем. Понимаете? Поэтому я звоню своей жене и спрашиваю, слушай, здесь колготки детские продаются, а какой там размер надо? Вы, наверное, думали, что я про хэнди говорю, когда я звоню. Ах, про хэнди я вообще без нее покупать не буду. Я про колготки, слушай, тут какие-то маленькие ботиночки. У нас у Саши есть ботиночки? Нету, да? Слушай, этот размер, нет, не бери у нас там. Она знает, где что есть. Я звоню ей, прошелся по всем ангеботам, понял, что денег тратить не надо. Если я не позвоню, я всем куплю. И Саша, у нас их 5. И Лили еще найду, что надо. Я выйду вообще без денег оттуда с магазина. Мы стараемся это делать, чтобы у нас были единая одна плоть, одни отношения, одно. Если я спускаюсь вниз и вижу, что моя жена сидит, плачет. Че расселась здесь и плачешь? Иди посуду мой на кухне. Так что ли? Скажите, это нормальное отношение в браке? У нас, когда болел Рихард, я его взял на руки, он болел по носу. Вот сейчас на Новый год. Я взял его, и Лиза сидит, плачет. Я смотрю на нее, он у меня на руках. Я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что дома катастрофа происходит. У нее сил нету больше уже от того, что он плачет. Ты смотришь, и ты, ты одна плоть. Ты понимаешь, что что-то здесь? Сунуть его ей дальше и сказать, сама с ним дальше разбирайся. Это капутная семья, это разбитый брак, который стоит на грани. Это абсолютно не библейские отношения. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, жена да боится своего мужа. Итак, итог подводит Павел. Муж любит свою жену. Я не написал жену, подправьте ручкой. А жена боится своего мужа. И тут жены сразу, боится? Мало того, что я ему повиноваться должна во всем, еще и бояться его, даже отношения такие в браке. Представьте себе, я сделаю проповедь Жене с Надей на свадьбу, придут неверующие, они скажут, вы что делаете с нашими детьми? Она должна там трястись, да не мы Надю не отдадим никакому Жене. Вы что такое происходит здесь? Она должна трястись перед ним, выполнять его все прихоти, а он ее только любить должен, только. Причем как Христос, церковь. Так у людей может сложиться впечатление. Греческое слово «фобия», вы слышали его, да? «Фобос». Греческое слово «фобос» имеет значение от панического страха, когда вы идете, и вам... Особенно те, кто много фильмов смотрит, которые смотреть не надо, они всегда пугаются везде, когда они ходят. И они... вы не понимаете, откуда эта паника появилась. У меня, например, в семье, у меня умер отец, и когда мой отец умер... Я шел домой, мы жили на втором этаже, мне было 84-й год, мне было 12,5 лет. У меня старшая сестра, которая на 9 лет меня старше. И я поднимался на второй этаж, мы жили в двухэтажке на втором этаже. То есть двухэтажка на втором этаже по-русски. Я поднимаюсь на втором этаже, он уже лежал парализованный, то есть он болел уже полтора года. И я слышу, что сзади что-то там шуршится. И у меня была такая... Я обернулся вот так назад и увидел, как сестра... В черном платке полы моет на эти этажи. Я спросил Лену, что случилось? Она сказала, папа умер. Знаете, что со мной всю жизнь происходит после этого? Я когда поднимаюсь по лестнице, я всегда смотрю назад туда. Я себя когда-то поймал, что когда я поднимаюсь по лестнице, я всегда смотрю туда-назад. То есть у меня какой-то вот непонятно откуда страх панический, что там что-то происходит. Это фобия греческое слово, это фобис. То есть это боязнь, какая-то боязнь тебя нападает. Но это же слово говорит и другое. То есть у него спектр такой растягивается, что до трепета, уважения и почтения. Эрфурхт. По-немецки написано. Эрфурхт. Знаете немецкое слово? Это не ангст панический, это эрфурхт. В этом месте именно это значение стоит. То есть трепет и глубокое уважение и почтение. Жена да боится своего мужа. Это глубокое уважение и почтение к своему мужу, как того, которого мне дал Бог. Подобно церкви, которая имеет наисильнейший трепет перед Христом и Его Словом, женам надо научиться глубоко уважать своих мужей и оказывать им почтение. Через Слово Божие делайте жен подобных церкви. Давайте посмотрим, как это теперь сюда употреблять, значит. Интересы и благополучие жены стоят выше интересов мужа, предал себя за нее. Я хочу максимально сделать удобную жизнь моей жене. Максимально. Ее интересы, например, я хочу спать, а ей надо другое дело. Значит, мои интересы встают на второй план. Как церковь повинуется Христу, так и как Христос любит церковь, так и муж любит свою жену. Как он любит свою церковь? Греет ее. И что делает? Почитайте, как Христос любил церковь, дабы она была так мужья свои, как свои тела. В 28 стих, 29, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Питает и греет ее свою церковь. Старайтесь обращаться с женой так, чтобы, встав перед Христом, она была славная, святая, не имеющая пятна или порока. Да я все... Женя, ты наш... функционирует? Включи, пожалуйста, перед тем, как мы перейдем, посмотрим. Подожди, сначала я прочитаю до конца. Заботьтесь о жене так, чтобы ей в присутствии вашем было тепло, сытно и надежно. Муж приходит домой, фух, наконец-то. Сейчас будет тепло, уютно и хорошо дома. Начните читать с ней совместно Библию и молиться за нее и ее проблем. Я гарантию даю, что в современном христианстве это делают единицы в семьях. Они сами по себе ее читают, и это надо делать. Есть личное чтение Библии, есть личные молитвы, есть семейные, когда с женой садятся вместе, читают и молятся. Когда говорят о наших проблемах семейных, молятся они. Если в основе брака будет Христос, тогда такие вопросы, как повиновение жены и диктат со стороны мужа, отпадут сами по себе. Включи, пожалуйста. К сожалению, эти отношения, если вы их слушали, было, правда, не очень слышно. Практически в каждой семье норма жизни. Следующее, что мы с вами перейдем, значит, совместное чтение, изучение Писания. Цель – жена будет славная, без пятна, святая, непорочная. Мужья, я обращаюсь сейчас к вам. Если ваши жены плохие, если вы говорите, что она всегда все делает неправильно и не так, как надо, в этом виноват вы или ты. Значит, ты с ней не делаешь того, что говорит Христос, с ней надо делать. Не вините никогда жену, что она плохая. Бог говорит, что ты плохой. Ты будешь отвечать за семью, ты будешь отвечать за жену в семье. Еще одна маленькая грань поклонения Христу через признание супругами установленных Христом систем авторитетов. Это мы говорили с вами, роль жены, роль мужа. Если они это исполняют, эти обязанности, они поклоняются Христу в браке. Следующий вопрос авторитетов. У нас с вами будет немножко другая картинка. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Откройте, пожалуйста, братья и сестры, это место из Библии. Я знаю, что вы думаете, когда вы слышите 1 Коринфянам. Косынка, платок и все остальное, вечеря. Там не об этом написано, ни о косынке, ни о платке. Уж о косынке, о платке точно не написано в этом месте из Библии. Если уж тогда покрывали или что-то, что должно быть на голове. Но это не главное сообщение, послание. Главный стих 11 главы. То есть того, что до вечери написано, это третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Посмотрите, пожалуйста, на нашу с вами картину. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Некоторые люди говорят, подождите, так они, а что, оказывается, Бог старше, чем Иисус? Я думал, что Иисус такой же, как Бог. Мы сейчас с вами это все разберем. Этот факт, который должен двигать нашими семьями. Эта система авторитетов установлена Богом. Он не просто так это придумал, ему вот нечего было на небе заняться. Он думает, дай-ка я сделаю, чтобы вот так было. Нет. Он знал, почему он это делает. У него для этого было определенные мысли или определенное установление. Мы сейчас посмотрим, почему. Он знает, когда мы будем по-настоящему счастливы, а когда мы будем создавать мираж счастья в наших семьях. Если жена управляет всем домом, хозяйством, финансами, интересами мужа, то происходит следующее. Посмотрите, в следующей картинке. Есть муж, у которого глава Христос, и у жены глава муж. Если жена делает, если управляет всем домом, смотрите, что происходит внимательно. Она выдвигает Христа в сторону и встает вместо Христа. Теперь она стоит над мужем, и она определяет, что мужу надо делать и что не надо делать. С первого взгляда все кажется безобидным. Ну и что того, что жена это делает? Если бы не одна проблема – гнев Божий. Именно поэтому Христос стоит после Бога. Гнев Божий. Первая глава Римлянам, 18 стих, написано, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечесть и неправду людей, подавляющих истину неправдою или неверностью, или беззаконием. Одно и то же слово стоит. В этом варианте гнев стоит на Христе. Бог, Христос, муж, жена. Христос принял гнев отца, и в семье могут быть абсолютно нормальные отношения. Посмотрите, кто стоит здесь под гневом. Жена в такой позиции будет страдать, у нее будут депрессии, она будет плакать, она будет страдать и мучиться по одной лишь причине. Она заняла место Христа. Этой жене надо сделать одну вещь. Ей надо отсюда встать сюда и позволить мужу, чтобы Христос встал на место, позволить мужу в семье взять главенство, то есть чтобы Христос взял гнев на себя. Это проблема, почему происходит это. То есть жены в таких семьях – это несчастный человек, который страдает, мучается и не знает, что делать. Хотя думает, что таким положением она может спасти семью. Именно по этой причине повиновение заповедям Христа в семьях происходит катастрофа, если не происходит это. Неурядицы, стрессы, депрессии, ругань и прочее. Как правило, если властная жена становится верующей, то муж у нее долгое время не покоряется Христу. Это нормальное явление. Вы не удивляйтесь, если мужья у них не каются. Это нормально. Если она не встала, не заняла вот эту позицию, муж будет долго, ему так удобно. Она же все делает, ему ничего делать не надо. Зачем ему надо с ним брать решение? Зачем ему надо отвечать за семью? Она же все делает. Пусть делает. Так как она сама не покорилась Христу, то есть почему она это делает? Так как она сама не покорилась Ему так, как требует Бог. Она, может быть, и покоряется Христу, но не так, как требует Бог. Если женщина принимает господство Христа над собой, то ей необходимо захотеть поставить мужа между собой и Христом. Это не происходит само по себе, мы об этом уже говорили, это требует труда, дисциплины и последовательности. Чаще всего необходима помощь со стороны служителей церкви, пастырей. Так как накатанная дорога, она трудно вспахивается, ее надо помочь кому-то, кто бы ее мог вспахать. Задайте себе сегодня вопрос, что является смыслом вашего брачного союза, угождение себе или Христу, а значит и тому, кто рядом. Задайте себе другой вопрос, на чем построены ваши отношения в браке? На внешности, на характере, на чувствах или на Христе? Есть еще и другие сферы, о которых мы говорить не будем, поклонение в браке, это физическая сфера, эмоционально. Наша с вами задача – научиться истинному поклонению Христу всегда, везде и во всем. Но как это сделать? Очень часто слышно следующее – я все знаю, но практика не работает. Я знаю, где написано, я все понял, 5 семинаров посещал. Не работает. Почему? Вопрос. У меня встают два вопроса. Слово Божие, оно ошибается? Здесь что-то напутал Павел, когда писал? Нет. И нет у меня способности это делать? Есть, Библия об этом говорит, все сие преодолеваем силу, искупившую нас и призвавшую нас. 8:37 Римлянам. Срабатывает поговорка, и сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Практическое применение поклонения Христу в браке. Что мне конкретно делать жене, как жене, и что мужу? Все приобретенные нами знания, что вы сегодня слышали, не дадут вам ничего, если вы не сядете и начнете, и не начнете делать. Представьте себе, вы выучились в университете, вы взяли диплом, и с этим дипломом вы 5 лет сидели дома, не работали, ничего не имели общего с этим дипломом. Через 5 лет вас позвали на работу и дали вам проект построить мост. Вы учились на строителя моста. Вы скажете, хо-хо. Ничего приобретенные знания вам не дадут, если вы не будете их применять. Если вы не применяете знания, значит, есть у вас что-то, что вам дороже жены, дороже детей и в конечном итоге дороже Христа. И это что-то, Библия называет идол сердца. Деньги, репутация, мнение общества, себелюбие. И там целая сеть, целый сетевой маркетинг проблем, которые встают перед нами. Христос умер за вас не для того, чтобы вы имели жизнь с избытком, а не жалкое существование. Кто хочет, тот ищет возможности действовать. Кто не хочет, тот ищет причину бездействовать или жить по-старому. Ах, как-нибудь пронесет. Никуда никто не пронесет. Жены, начните практически на деле повиноваться своим мужьям во всем, кроме греха. Если ваш муж тянет вас к греху, вы обязаны ему не подчиняться. Вы ему будете говорить: я не буду делать грех, таким образом я буду идти против Христа. Если ваш муж тянет ко Христу, значит, он уходит из-под контроля Христа. Значит, он выходит отсюда в сторону. Тогда ваш непосредственный начальник, Христос, глава, вы ему говорите: я это делать не буду, потому что это грех. Раз ты уйдешь в сторону, гнев Божий сработает на тебя. Я не хочу туда идти. Она ему должна сказать, что он делает грех. Если это будет не помогать, она должна привлекать в семью других, которые будут останавливать этот грех, который делает муж. В этом случае она может ему не подчиняться. Она должна, кроме греха, во всем абсолютно ему подчиняться. Попробуйте это. Проконтролируйте свои поступки, действия и слова. Что вы говорите своим мужьям? Как вы поступаете на то, что они вам говорят? Мужья, начните любить своих жен, как свои тела. Грейте их не только отоплением, но и заботливой лаской, помощью по дому, по хозяйству. Когда вы в последний раз убирались, мыли посуду, выносили мусор, читали с детьми Библию, ходили куда-то с детьми просто взять их и сказать: побудь дома одна, дорогая, я заберу детей и уйду с ними, чтобы ты могла отдохнуть, выспаться хоть раз в неделю или в месяц и почитать свою любимую книжку, чтобы дети тебе не мешали. Питайте их не только хлебом, но и Словом Божьим. Проводите с ними чаще время в беседах, научитесь слушать внимательно своих жен. Проблема в коммуникации между мужем и женой такая. У мужа у него логическое мышление. Если так, значит так, если так, значит так. Жена так не может думать. Жена у нее способности так думать нет. Очень мало жен, которые так могут тоже думать. Очень мало. Обычно жена, она так не думает. Жены мне, наверное, все подтвердят. У жен это все идет вот так. У нее нет такой трубы, которая туда видит наперед. Она не может идти по дороге, ей надо всегда что-то брать с собой или где-то что-то. Она не может так идти. То есть мужчина просчитывает дорогу, а женщина идет по этой дороге, делает, чтобы она была лучше. Но она не может так думать. Если я скажу: посмотри, так, так, так и так, она первый так только слышала, все остальные уже неправильные, потому что она еще с этим не разобралась. Поэтому мужу надо научиться с женой слушать. Он сказал: смотри, надо так, так, так и так. Теперь сесть и надо ее послушать. А вот так, а это. Как правило, мужья в таких ситуациях говорят: да сколько тебе можно говорить, что ты никак не можешь понять? Это тело, которому вы любите. Это та, которую дал муж. Неправильно. Проводите с ними время в молитвах, что очень драгоценно перед Богом. На вас, мужья, ответственность, на нас с вами, перед Христом, как мы руководим семьей, а на женах ответственность, как они подчиняются вам или нам с вами. Эту ответственность никто не снимает. Если жена мне не повелевает, я буду отвечать за семью. Я буду отвечать за семью, муж. На мне лежит эта ответственность. Начните с малого. Примите резолюцию. Решено. С сегодняшнего дня буду делать вот так. Примите резолюцию. Создайте в доме свое государство. Скажите: Христос. Сделай это. Сделай. Создайте в доме свое государство. Христос — президент, абсолютная власть. Муж — премьер-министр. Жена — первый вице-премьер. Дети — подданные, за которых муж и жена отвечают перед Христом, президентом. Святой Дух — советник, а не папа с мамой. Мама и папа, жена и мужа — другие два государства, к которым можно и нужно прислушиваться, но которые не имеют права вмешиваться в другие государства. Сегодня идет революция в Африке, и ни одно государство не имеет права просто так прийти и сказать: знаете что, я вам сейчас расскажу, как надо. Приведут туда свои войска, всех перестреляют, перегромят и скажут: вот так здесь будет. Нет, ни одно государство не имеет права. Только Организация Объединенных Наций, когда они решат это, когда они будут видеть, что там действительно катастрофа. Следующее, второе, сделайте право своего государства. Президент — Христос, всегда прав. Сомневаешься в действиях президента — смотри, пункт первый. Президент всегда прав. Третье, не забывайте, что вы оба принадлежите Христу. Прощайте друг друга ради Христа, как Он простил вас. Любите друг друга ради Христа, как Он любит вас. Жертвуйте собой ради другого во имя Христа, как Он пожертвовал ради вас. Помните? Если вы не подчинитесь главенству Христа в браке, ваш союз обречен на развал внешний или внутренний, или внешний и внутренний вместе. Если вы сегодня увидели проблемы в ваших браках, Я хочу, прошу вас, и хочу это желание моего сердца, чтобы вы серьезно отнеслись к нему и попробовали в ваших семьях наладить обстановку своими силами. Если у вас не будет получаться это делать, если вы увидите, что не работает, не получается, позовите, пожалуйста, я приеду к вам, мы сядем и посмотрим, где ваши проблемы, как их решить, конкретно вашу ситуацию, в вашей семье. Выход есть всегда из любой ситуации. И последнее, что я хотел сказать, ищите помощи в церкви, не ищите помощи на стороне. Библия говорит, что если проблема, если мы семья, значит, мы должны искать проблемы с семьей. Если в моей семье проблема, я буду искать выход с женой. Я первый, с кем я буду разговаривать, это с женой. Я бы хотел закончить Иакова, 5 глава, 16 стих. Послание к Иакову, 5 глава, 16 стих. С 14-го. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцеляться, много может усиленная молитва праведника». Часто люди говорят, что здесь написано только о болезнях. Но болезни душевные, духовные, семейные – это такая же болезнь, которой нужна помощь со стороны, чтобы могли прийти другие, которые знают, как выйти из положения, знают, как практически вам помочь. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы так жили, и пусть наши семьи станут крепкими, оплотом, куда мы можем бежать, чтобы встреча с женой доставляла радость, и муж, приходящий с работы, радовал всю семью, и вся семья бежала к нему навстречу. Именно для этого мы хотим сделать 7 числа, 7 марта на Розенмунд, так позвать все семьи к нам и посидеть, покушать, пообщаться и поговорить об этом всем. И дети наши будут в пределе, с ними будут заниматься в другой церкви, к нас пригласили туда. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте встанем и помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, за милость Твою, за Твою благодать. Я благодарю Тебя, что Твое Слово, оно уникально. Оно до такой степени все точно, четко и в мелких мелочах описало, что мы можем просто удивляться, когда мы не знаем, что нам делать, открывая Твое Слово, мы смотрим, ах, вон оно оказывается как. Я благодарю Тебя за то, что Ты оставил это ясное Слово, что нету непониманий, что все можно понять, все можно увидеть, и все, каждую практическую ситуацию можно превратить в жизнь. Я прошу Тебя, научи нас доверять Твоему Слову. Научи нас увидеть радость поклонения Тебе в семьях. Радость жены, когда она будет поклоняться Тебе через то, что она будет повиноваться мужу, она станет счастливая. Ей не надо будет принимать решения, ей не надо будет нести ответственность за семью. Она будет, может полностью доверить все мужу, который доверяет все Христу и любит свою жену, как Христос, церковь. Я прошу Тебя, благослови нашу семью. Сделай их крепкими, сделай их, чтобы в этих семьях царила Твоя любовь, Твой мир и Твоя благодать. Я молю Тебя об этом. Благослови бабушек и дедушек, кто у нас здесь сегодня есть, чтобы они могли своим детям прививать эти качества. Если они опоздали с детьми, чтобы они могли внуков брать, когда они берут их себе домой, чтобы они внуков с детства закладывали этот фундамент, фундамент авторитетов Божьих, фундамент семьи, чтобы он мог заложен там быть, чтобы внуки их с детства впитали это как со своим, как с материнским молоком. Я молю Тебя, Господь, благослови Ты нас. Будь милостив к нам и научи нас доверять друг другу, научи нас просить помощи друг от друга и научи нас практически применять это в жизнь. Я прошу Тебя это во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.